дилетанты.
Добрый вечер всем, всех поздравляю с днем рождения Пушкина. Как вчера мы, когда был ночной эфир, уже говорили, Пушкину могло бы быть 220 лет, 120 лет, или сколько, 220, да, уже?
220 лет.
А это как в электричестве, недавно было 127, да, еще. 220 лет, вот это могло бы быть, это точно могло бы быть. Здесь уже у нас чат Ютуба поздравляет Пушкина на всех возможных языках, и все думают, куда Пушкин хотел бежать. То говорят в Грецию, то учил турецкий, откуда. Но мы сегодня и об этом, и не об этом, потому что у нас сегодня в гостях Галина Евтушенко. Здравствуйте, добрый день.
Добрый вечер.
И мы с вами несколько раз встречались на эту тему, со слушателем я имею в виду. Помните, когда Алексей Букалов рассказывал еще только о своей пушкинской Италии как книжке, потом рассказывал, что уже есть фильм «Пушкинская Италия». Много об этом мы говорили, и были дискуссии в соцсетях, я помню, о Пушкине и Италии, где какие детали там правильные, где неправильные. Естественно, Пушкин ни в какой Италии не был, но она так присутствует, потрясающе совершенно присутствует у Пушкина. И с такой любовью Алеша все это делал и искал. И в начале вашего фильма он ведь ссылается на великий авторитет, на Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот здесь.
Ну, это понятно. Нам нужно было объяснить, почему Алексей Михайлович, журналист, вдруг попал в пушкинистику.
Да. А это страшное место. Пушкинистика с этого и начинается. Это место, где сидят суровые, непримиримые люди, и которые всех судят, кто не так, что скажет об Александре Сергеевиче.
Ну, конечно, это серьезные люди.
И вот тогда посоветовали две дороги. Одна африканская была, а другая была итальянская. Две дороги.
Ну, дело все в том, что очень доверительно Дмитрий Сергеевич Лихачев разговаривал с нашим дорогим Алексеем Михайловичем. Да. Алексей Михайлович же в Эфиопии работал.
Да.
И, конечно, занимался Пушкиным в этой стране. Чем ему еще было заниматься, дипломатом? Вот.
Да, Михаил же Силайся.
Ну, вот. И, короче говоря, вот эта тропинка к Пушкину уже была протоптана. И тут пошла вторая, потому что Алексей Михайлович, как известно, был в папском пуле. И тут вторая фотография в фильме, где он с папой римским.
Да, с папой он успел, и, слава богу, успел и пообщаться, как это он делал с предыдущими понтификами. Лучшие интервью, которые только были, лучшие вообще, которые были для нашей аудитории, и лучшие рассказы о Ватикане, конечно, были у Алёши.
Ну, что бывает.
Всегда были у Алёши. И с папой Франциском он вот здесь вот это последний фотография в самолете, да, по-моему, да?
Да, конечно, они летали вместе.
Да.
Вот. Но у нас была вообще-то Святая Троица. Алексей Михайлович, Виктор Семенович Листов, это историк и киновед, историк кино знаменитый, но не было бы возможно этого фильма, если бы весь опыт его предыдущей жизни в пушкинистике не был вложен в эту картину. Конечно, и когда мы соединились, и ваш покорный слуга влез в эту компанию, так очень легко как-то. И вот у нас начался такой замечательный труд.
Для вас ведь это был тоже поворот достаточно такой серьезный. Поворот в жанре. Вот сделать пушкинскую Италию. Потому что это у вас несколько другие жанры. Вот и жанры и портретов исторических, и людей. А вот здесь вот портрет человека и великого поэта, который никогда там не был, где мы показываем. Вот здесь.
Ну, конечно, это вообще сейчас это называют трендом. Снимать о том, что могло бы быть, но чего не было. Но мы не шли вслед тренду. Мы действительно очень как-то знали, чего мы хотим. И разные времена в нашей картине, они совершенно не случайны. Современный Рим чередуется со Старым Римом, с хроникальными документальными кадрами. И с Москвой, конечно. Да. И с пушкинской биографией.
А Венеция с Петербургом, и через Венецию, Петербург, мы попадаем снова в Рим, через Воронихино, через Казанский собор, замечательно.
Ну, а Брюлов, а Кипренский герой нашей картины.
А, да, не будем сразу все выходить, но это два фильма, фактически два фильма, один продолжает другой, и один развивает другой, эти два фильма. Итак, «Пушкинская Италия», вот с чего, на вот, и Пушкин, что она собой представляет? Конечно, первое самое обращение через Наполеона, и Пушкин, который угадывает такой, с одной стороны, романтический, а с другой стороны, точный пейзаж Эльбы, с которой бежит Наполеон.
Сейчас, подождите, я бы хотела...
Еще, да.
Я хотела бы добавить еще одну очень важную вещь. Вы поздравили наших слушателей с днем рождения Пушкина, а сегодня ведь еще одна дата. Дело в том, что 29 мая 1799 года, совершая свой итальянский поход, Александр Суворов взял Турин. И в этот день в далекой Москве родился Александр Пушкин.
Вот, вот, да, вот тогда и вот родился
вот
Александр Пушкин.
Вот это соединение,
Пушкин.
По-моему, оно и дает начало картине.
И еще и вы очень здорово начинаете вот это исторические здесь и параллели, и связки. И это когда Ганнибал отказался отговаривать Александра Васильевича Суворова. Поговорил с ним юным совсем. И отказался его отговаривать
быть
от военной службы.
Оставь его, братец, он сказал.
Оставь его,
отцу,
братец.
Отцу Суворова. Да. Отцу, оставь его, братец, пусть будет военным.
Ну, это естественно.
Он будет умнее тебе и меня.
Да, но когда он его застал лежащим на пузе, извините, на картах военных действий всевозможных, изучающим, вот, и тогда стало все понятно с этим мальчиком.
Ну, я чувствую, что вам понравился фильм.
Да, потому что там, конечно, все вот эти, с одной стороны, и любимые места, и весь второй фильм, как очень часто русские, причем русские далеко не простые, воспринимали и Италию начали воспринимать через то, что им говорил и Пушкин, и русские переводы Шекспира, и переложения Шекспира, и через собственные представления об Италии, которые у нас сформировались и Пушкиным тоже. И вот когда у вас там есть, я должен сказать слушателям, что у Галины Евтушенко там оказалось, что не я такой непросвещенный, что не знаю этих кадров. Это визит Николая II в Италию. 909-й, да?
Ну, это как бы уже Николай II, получив из рук Пушкина некоторые реалии, связанные с Евгением Онегиным, и исполняя роль Евгения Онегина в домашнем спектакле, он уже с этими ощущениями едет в Италию. Но это во второй части.
Есть он по делам, вообще-то.
Да, это во второй части фильма. А фильм состоит из двух частей. Вы меня спросили, как это сделано.
Да.
Но первая часть называется «Увидеть бренд». И она рассказывает о неком периоде, когда Пушкин пришел к воображению, что же там такое в Италии, и почему его вот с Наполеона вы начали, он действительно очень интересовался.
Да, в 16 лет он.
Да, очень интересовался, что там и Наполеон на Эльбе, знаменитое стихотворение им было написано, что вообще будет, если Наполеон второй раз пойдет на Россию. Но это уже второй вопрос. А вот мы с вами обсуждали ту самую знаменитую панораму, которую Пушкин видел за Москворечье.
А, да, вот это вы составили, насколько я понимаю. И когда мы все время к Москве обращаемся, и к Москве как к Третьему Риму, но не в такой, она не просто в той идеологии, что будет здесь когда-нибудь там Москва единственным руководителем всего христианства на свете после падения двух Римов, а в том, что здесь... Вот мы, я помню, с Алешей говорили об этом, и с другими моими друзьями, почему мне гораздо ближе Рим, чем Венеция, потому что я москвич. Потому что я москвич.
Но вы москвич, а тем, кто, что делать тем, кто живет далеко от Москвы? Как да. им с этим быть? Поэтому у нас тут, понимаете, направление фильма такое. Кто-то спросил, а почему, скажем, не пушкинская Франция или не пушкинская Англия?
Ну, там пушкинская Франция – это далекий север, когда он говорит, а где-то там на севере, в Париже, когда он говорит в «Каменном госте».
Ну, слушайте, Сереж, тут другое дело. Вполне возможно, что в другие фильмы могли бы называться...
Пушкинская Испания.
Пушкинская Испания и даже пушкинская Польша. И
еще как.
Вот.
Да.
Но дело в том, что мы получаем вообще всю мировую культуру из рук Пушкина. Потому что в Евгении Онегине в «Черновиках» есть даже упоминание о Конфуции. Или Онегин едет на бульвар, надев широкий бульвар, да?
Ну да, понятно, вот. Что это модная шляпа, но боливар-то тоже модный и великий человек.
Конечно, да. Поэтому тут реалии, латынь из моды вышла ныне. Но то есть то, что она вышла, Пушкин ее прекрасно знал и дает нам представление об этой латыни. И много еще чего другого.
Ну, еще много всего. Вот здесь вспоминает Дмитрий тут же, как Дэнди лондонский одет. А вот на этой основе, на мой взгляд, сделан совершенно прекрасный фильм «Марты Файнс», «Онегин». Фильм «Онегин», потому что там только два стихотворных фрагмента Пушкина вообще. Все остальное другой сценарий. Но там Райф Файнс, когда он там было понято, что нам всем хотел сказать Пушкин о Европе.
Слушайте, там Файнс, а у нас Гуськов. Алексей Гуськов,
всеми
любимый, всеми замечательный.
Прекрасно.
Он сам замечательный человек, знаток пушкинской поэзии и человек, который уже прошел Евгения Онегина на сцене. Он делает невероятные вещи. Мне кажется, что он озвучивает, ну, просто гениально.
Этот фильм очень хорошо озвучен, и там такой переход иногда бывает сложно перейти, потому что Алексей Букалов в кадре, когда он стоит ли на Капитолийском холме и вглядывается в форум Цезаря, или смотрит, как там волчица кормит Ромула и Рема, и от Ромула до наших дней мы бежим как раз. И вот перейти к закадровому голосу, сделанному другим человеком и актером, это бывает чрезвычайно трудно. Но здесь сохраняется вот весь характер и такая постоянный диалог и преемственность есть в этом
фильме. Спасибо большое. Я вообще не люблю говорящих людей в кадре. Это сразу делает как бы фильм похожим на передачу. Но на самом деле Алексей Михайлович настолько органичен.
Ну а кто ж там покажет? Помрим, кроме Алексея Михайловича.
Совершенно верно. Верно. И, знаете, вот сейчас картина начинает свое шествие. Некоторые говорят, а вот у вас есть в кадре ведущий. И вот это делает картину телевизионной. Да чушь это абсолютно.
Кто ведущий?
Алексей Михайлович, хотя он присутствует в кадре, он делает картину такой же глубокой, как комментарий, пушкинский комментарий. Мы там обращаемся и к некоторым пушкинским словам. Например, к его путешествию во время наводнения 1824 года. Года, угу. Когда он пишет «Милая жонка». Чуть было не воротился я,
да.
А ехал он в Торжок, и через Торжок, он писал из Торжка, ехал писать про оренбургские степи.
И еще, конечно, когда, как же посмотреть, вот когда на Капитолийском холме, показывая нам Марка Аврелия, медного всадника римского, и мы видим вот этот баланс между медными всадниками. И один и другой описан был тремя поэтами. То есть получается, что у нас и здесь наводнение, описанное Мицкевичем, потом медный всадник Пушкина и медный всадник
Джузеппе Джакино
Белли. Да, которого нам пока... Кто же нам еще покажет, как не Алексей Букалов?
Сереж, ну можно я скажу еще несколько слов о создателях?
Давайте.
Дело все в том, что сегодня еще один повод потрясающий. Я в 9 картинах работаю с всем известным человеком Левоном Оганезовым.
Угу.
Он прекрасный не только там аранжировщик и аккомпаниатор, он прекрасный и симфонист, и музыкант. И он написал специально к нашей картине 9 номеров потрясающих, римских и там навел о Папе Сиане, музыкально сделал, и прогулку по Риму. Дело все в том, что сегодня у него золотая свадьба.
Да, ну.
Его нет в Москве, но я, пользуясь случаем, что я здесь, с удовольствием хотел бы его поздравить.
Леон Аганесов замечательно отработал в этом фильме. Прекрасный совершенно.
Спасибо,
получился.
Спасибо, что вы услышали.
Звуковой образ. Я специально после первого фильма посмотрел в титрах. И это очень получилось правильно и тонко.
Левочка, передаю привет и благодарю за участие. Так же, как и замечательного Алексея Гуськова. Он будет, кстати сказать, у нас в Третьяковской галерее 8 июля в час дня. Мы будем показывать эту картину. И он
в Третьяковке, да? В старой, новой, в какой?
В старой Третьяковке. И придет Алексей. У него всего полчаса в этом напряженном графике его работы. Но он придет представить картину вместе со мной и с Виктором Семеновичем Листовым. И мы будем счастливы предъявить его зрителям.
Да, хорошо, так что вот можно посмотреть. Как-нибудь каким другим способом можно посмотреть еще?
Пока только в кинотеатрах. Только вот сейчас мы показывали в русском зарубежье, в Доме кино покажем еще, может быть. Я хотела бы еще сказать об одном человеке. Там у нас использовано большое количество работ, живописных работ и живых ныне здравствующих художников и уже ушедших от нас, классиков. И их оживила замечательная девушка Любовь Самсонова, выпускница в ГИКа, факультета мультимедиа. И она сделала так наше стихотворение, которое просто украсило картину. Это «Влах в Венеции». Я недавно выступала в мастерской Юрия Беленького во ВГИКе, и мы говорили с ребятами, что же сейчас вот важно. Они говорят, а важно то, что Пушкин стоял перед проблемой выбора. Какого выбора? Где остаться? В России или уехать за границу?
Я говорю, а почему? Как всегда напирали на то, что он не мог уехать, и потому здесь
об этом рассказывается.
Сидел, бродил, тосковал.
Об этом рассказывается в фильме, но мало кто знает, что он написал совершенно потрясающее стихотворение в цикле «Песни западных славян». И стихотворение это называлось «Влах в Венеции».
«Влах в Венеции», да. Потому что не забудем еще, что в Венеции есть набережная Скьявони, которая вот как раз славянская.
Да. Давайте расскажем, в чем суть.
В чем суть? Суть, что он попадает туда, и ему все не так.
Совершенно верно.
Ему все не так. Но, с другой стороны, в вашем же фильме здесь получается, когда Алексей Михайлович подходит к Виа Систина и показывает нашу любимую доску, где написано, чтобы итальянцам не морочить голову, написал свой Гоголь шедевр просто, а по-русски написано, что мертвые души. И вот когда «О России могу писать только в Италии», говорит Гоголь. И это у Пушкина были такие нити со всей другой жизнью. Мне кажется, хотел бы, съездил бы все-таки.
Но зачем так? Мы не можем говорить, во-первых, за Пушкина, почему он ослушал, не мог ослушаться государя, потому что он не мог приступить этого порога. Но хотел бы, съездил, это слишком смело.
Не такой страшный была вещь, мог бы, если бы он хотел... Мне кажется, что все-таки его интересовало немножко другое.
Ну, знаете, он написал ведь об этом. Он написал очень... Вот как раз «Влах в Венеции» — это и проблема. Значит, там герой этого стихотворения, Влах, попадает в Венецию. Можно я чуть-чуть просто процитирую?
Да,
связано стихотворение вот с чем. Там оно начинается «Вот покинула меня Парасковья». Дело все в том, что ведь Татьяна Ларина в первом варианте Евгения Онегина была не Татьяной, она была Парашей и Парасковьей. Почему? Потому что Параскева, пятница, это святая икона для семьи Пушкиных. Потому что Абрам Петрович Ганнибал, Петр I, крестил как раз и Вильно, в городе Вильно, в церкви Параскевы пятницы. И вот здесь Влах говорит, как покинул... Это редкое стихотворение в прозе у Пушкина. Как покинула меня Парасковья, и как я с печали промотался, тут явился далмат ко мне лукавый. Ступай, Дмитрий, в большой ты город, там цехины, как у нас каменья. Скоро ты там разбогатеешь, и воротишься в широком Далимане с кинжалом на серебряной цепочке. Девушки побегут к окошкам и подарками тебя закидают. Эй, послушай, поезжай-ка морем, воротись, когда разбогатеешь. Я послушался лукавого далмата. Вот сижу я в этой каменной лодке. Каменная лодка — это Венеция. Но мне скучно. Хлеб их мне как камень. Я неволен, как на привязи собака. Надо мной женщины смеются, когда слово я по-нашему молвлю. Ну и дальше не хочу уже говорить.
Вы понимаете, это замечательно, но замечательно еще и другим. Вот это то, с чего мы начинали, вот с пушкинского ощущения той же самой Италии. Вот все рассказ, когда Влаху рассказывают, что там в Венеции, почему я начал с этой самой с набережной Скиавоне, потому что вот эти словенцы, вот в основном западные славяне, они столько сделали для Венеции, и там действительно это и элитные войска, и люди, которые всегда все делали, самое главное, для укрепления Республики Серениссимы. Вот все они делали для этого. И вот здесь вот такой поворот. Но плохо мне там. Плохо мне там. Еще нечего попусту ездить.
Ну, во всяком случае, вот это вопрос, где лучше, где оставаться, где жить, где бы ты пригодился. И вот этот вопрос мучил же и Ганнибала, потому что в «Арапе Петра Великого» нам Пушкин об этом рассказал.
В «Арапе Петра Великого» он рассказал замечательно. Вот это уже к вопросу о пушкинской Франции. Почти... Он вычитывал, как-то Пушкин совершенно невероятно вычитывал из всего, вычитывал такой точный характер происходящего. Ведь куда попадает араб Петра Великого? В какое время? Он попадает в регенство. В самое безумное время после смерти Людовика XIV, и когда там еще совсем маленький юный Людовик XV, правнук. И он видит это все, видит тончайше. То, что намеками он вычитывал и у Вольтера, и вычитывал у всех писателей XVIII века. Все чувствует, просто все точно, все видишь.
Ну, кстати, Гоголь об этом говорил, что Пушкин, вот только я подумаю, а Пушкин уже все знает. Так что, я думаю, что вот в том, как мы собрали материал, есть и большой образовательный потенциал у картины, как вам кажется?
Абсолютно, потому что, во-первых, мы все... Вот есть замечательная такая вещь, как комментарий, реальный комментарий к тому же самому Евгению Онегину. Есть чудесный комментарий Лотмана, есть прекрасные комментарии Набокова, где все объясняется от Курешки, кто она такая, до всех его реалий.
Да, этот том издан Пушкинским домом.
Да, до всех реалий другой жизни, там и французских, и итальянских тоже. Александр Сергеевич Этьену, я отвечаю, видел на карте Италию и очень хорошо себе это представлял. Не только интуицией, но еще и серьезными знаниями. И, кстати, он владел вполне, вот не как итальянец, а читать-то он мог и говорить, он знал.
Да не то, что мог. Он переводил из итальянского. Вот. Он интересовался итальянской
так
культурой.
Так что у него с Италией было все в порядке. Но мы продолжим через несколько минут после новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу пушкинскую передачу, и у нас в гостях Галина Евтушенко, и режиссер фильма «Пушкинская Италия», «Дилогии» и многих других фильмов. Но здесь мы говорим и о Пушкине, и о пушкинской Италии, и об идее замечательной и книжке Алексея Букалова, который сам прекрасно зная Италию, очень много тонкого увидел, даже в неочевидных вещах, которые Пушкин соотносил с Италией. Здесь вот О фильме бы хотелось сказать, что его трудно увидеть. Но вот в субботу можно будет увидеть Третьяковки, да?
В час дня.
В час дня.
И будет Алексей Гуськов вместе с нами,
да,
представлять.
Ну, а в принципе, вот здесь Ольга нам пишет, где можно будет увидеть фильм. Ну, вот, в принципе, как бы посмотреть? Мне кажется, что, во-первых, это Пушкинский музей должен обладать этим фильмом. Пушкинский музей Пушкина, который на Пречистенке.
Надо сказать, что 6 музеев помогали нам делать эту картину, и даже
да,
музей Толстого.
Там целый вообще,
да, это отдельная тема, как мы работаем с музеями. Я очень благодарна всем, кто открывает свои архивы. Первым это сделал музей Толстого на Пречистенке, его бывший руководитель Наталья Алексеевна Калинина. Просто вот открыла, она, правда, сказала: Галь, знаешь, я многим помогала в своей жизни, но если вот мне самой довелось бы делать фильм, я бы его сделала, как ты, поэтому я тебе тут все открываю. Но это мне очень приятно было слышать. Но все музеи, к которым мы обращались, пушкинские, все помогали. И если нужно было нам, например, музей на Мойке является хранителем картины. Мицкевич читает свои стихи в доме Волконской, в салоне Волконской.
Кстати говоря, вот эти вещи такие, вот эти чтения замечательные, вот Мицкевич и Пушкин, и вот вся история, которая у вас завязана на египетских ночах, я думаю, что все помнят, что вот этот фрагмент с импровизацией, итальянский импровизатор.
Да. Все помнят Юрского, конечно, несравненно.
Да. Сергей Юрьевич там произнес фразу, вот, которая была вот все говорит о нашем. Мы очень часто поверхностно там говорим о Италии, там и так далее. И когда надо видеть было Сергея Юрьевича выражение лица и его импровизатора.
Мы видели 2 дня назад в фильме «Швейцара».
Надо было видеть, когда «О, Ференце!» И когда он так абсолютно таким холодным голосом говорит: «Сеньоре парле итальяно». Потому что на наших всевозможных восклицаниях очень часто все наше знание итальянского языка и кончается. Но это было просто гениально.
Нам было интересно, как мы можем по-другому изложить этот кусок. Конечно.
Да, и вы это сделали.
Спасибо.
И вы это сделали, и там замечательно, там импровизатор. И вот это то, что Пушкин, у которого с импровизацией было не так хорошо.
Да.
Не так хорошо, как у Адама
Мицкевича.
Да, но с другой стороны, вот у него тоже вот эта урна, вот эта чаша с сюжетами, которая у него была. И вот свой сюжет о Клеопатре, как он отдает в книге у себя в «Египетских ночах», отдает итальянскому импровизатору. Это просто замечательный кусок. Там все так четко.
Спасибо.
И ясно получается.
Нам еще помог художник Кравченко.
Да, там очень...
Да, мы очень старались это сделать. И, по-моему, эмоционально очень получилось. Но вместе с вот этим куском у нас есть 2, можно сказать, ноу-хау. Это, конечно, использование хроники с Николаем Вторым.
Да, Николай Вторым. Вот вы под пытками не собираетесь рассказать, где
расскажу,
вы взяли.
Расскажу.
Расскажите, где
взяли. Ну, так, намеками.
Намеками.
Да.
Ну, скажите, где
конечно,
то таинственное место?
Конечно, первый раз вообще мы предъявили съемки на вилле Волконской.
Да. Вилла Волконской, это же сейчас это чье?
Это же резиденция британского посла. Вот
да.
Это была самая британского посла. Это была самая трудная тропинка, которую проложил нам Алексей Михайлович Букалов, используя свое служебное положение. Он договорился, и мы оказались там в 8 утра и сняли при роскошной майской итальянской погоде, и с ней вы видели, какие розы там цветут, какие
артефакты. Я смотрю, как это у них просто вот двери открываются вот сейчас, и они уже в саду виллы Волконской, куда очень трудно попасть, я вам честно скажу. Это потрясающе. Вот это... И когда мне только говорили, вот мои знакомые, которые там тоже удалось им побывать, говорили, вот там же бюст стоит Александра Первого, который поставил. Тогда не было нигде памятников Александру Первому, не было нигде, и в Александровском саду он только недавно появился.
Вы правы, там стоит точная копия бюста Александра Первого, работы скульптора Торвальдсона.
Да, Торвальдсона,
вот,
да.
И как раз там мы и говорим о том, что вспоминает Алексей Михайлович голосом Гуськов, он как раз вспоминает о том, как охарактеризовал Александра I Пушкина. И он начинает: «Владыка, слабый, лукавый».
Да, властитель слабый, лукавый.
Вот, прекрасно. Я говорю «владыка», а вы «властитель».
Властитель.
Нет, а я говорю «владыка». Да, мы долго совещались по этому поводу.
А у вас было совещание, да?
Конечно.
Военный совет был.
Еще бы, в филях почти что. Вот, и, наконец, мы обратились к самому большому авторитету, господину Фомичеву из Пушкинского дома. И он сказал: «Владыка». И все. И с тех пор, а дело все в том, что владыками называли правителей.
Так, все-таки, да. Ну, а что, а откуда властитель появился? Из позднейшей цензуры?
Ну, конечно, из позднейшей лексики.
Из позднейшей цензуры, потому что когда ощущение, что владыка, это относится только к духовной особе.
Да, да, да. Ну, вот одно из. Да,
да. Да.
Но,
о,
Волконский,
как хорошо.
Да, вот видите, мы разрешили этот спор. Но задает вопрос все время. Вы неправильно говорите. Вы владыка говорите, а надо властитель.
Ну, видите, я осторожно скажу.
Но вы молодец.
Я
вы
подсказал
молодец.
Так и думаю, что у нас мне сейчас ответят.
Полемический получился такой разговор. Да.
Вот. Да. Там это читается, но вот «Вилла Волконская», вот там есть замечательно. Вот если вы хотите вот посмотреть фильмы, это надо было бы, конечно, вот,
и «Акведуки царицы Елены»,
да,
где был
Еленинские
Жуковский.
Акведуки.
Да, и он зарисовал эти акведуки, ведь.
А знаете, что меня потрясло такое? Вот я много всего понятно, что многие видели и всевозможные археологические древности и прекрасности. Девочка на шаре. Ноги на... Вы представляете, обломок статуи, обломок нижний. Есть постамент, как шар, и вот такие вот вниз ножки, ступни. Там, и хитон.
И там очень тоненький.
Мама ты моя родная, это такая красота невероятная.
Да.
Слушайте, давайте мы интермедию все-таки сделаем с тем, что фильм все-таки. Вот фильм сделан, его надо смотреть. Где смотреть? Как вообще судьба этого фильма?
Ну, вообще-то, скажу так. Алексей Михайлович мне неоднократно говорил, мы его покажем обязательно на канале «Культура». Давай. Я говорю: Алексей Михайлович, ну, еще немножечко рановато. А сейчас канал «Культура», в общем, как-то не спешит его брать. Поэтому я даже не знаю другие каналы.
А почему? А что такое?
Но...
У них полно фильмов, что ли, такого уровня?
Мне трудно объяснить. Вот. Но мы с удовольствием покажем его везде, где нам предложат его показать.
Угу.
И если к нам будут какие-то обращения... Пожалуйста, готовы везде. Вот сейчас прошел показ, например, в университетах Вероны и Пизы по их просьбе. И, конечно, можете себе представить, как в Вероне восприняли ту старую хронику, которая была снята в начале века, о Вероне во время путешествия Александра.
А это все оттуда,
да?
Да, Николай, все ведь Верона.
Да.
И там все эти места.
Старые
там
мельницы.
Да.
О которых
и там дамы ходят.
Вот я недавно была как раз в мавзолее, который считается вроде бы хранителем могилы Джульетты.
Ну да.
Да.
Ну,
то есть, ну как бы. Это все
как бы.
Это все легенды.
Ну,
вот.
Это легенда лучше, чем правда.
Там висит одна фотография из той хроники, которую мы предъявили в фильме.
Да.
У них нет этого, а у нас это есть. И, конечно, веронцы были просто в восторге от того, что мы это включили
все-таки
в картину.
Галина Евтушенко, скажите мне, где вы нашли это путешествие?
Но вы же знаете, что снимал... у Николая II был прекрасный фотограф фон Ган. И, ну, там были съемочные группы, которые снимали путешествия Николая II. И аромат этого путешествия, ну, согласитесь, под чудесную музыку, которую сделал Леон Аганезов, он просто передается с экрана. Помните, там мост, и наверху по этому мосту идет поезд. Или как женщина стирает белье во время...
Женщина стирает белье, это потрясающе. Я как завороженный смотрел. Она стоит ногами вот в канале, таком вот небольшом каменным. И вот об каменный парапет она вынимает, полощет, растирает, бьет его. И это длинная сцена. Это почти в реальном времени стирка. Это очень
здорово. Ну, скажите,
где вы взяли? Где вы взяли?
В архиве.
В архиве, хорошо.
Вот. Поэтому, конечно, это и нашему зрителю, и иностранному зрителю это очень интересно. Например, фильм уже переведен на английский язык. Потому что...
А у вас субтитры итальянские там есть?
Есть итальянские субтитры, а уже есть английские субтитры. Потому что американцы хотят смотреть, хотят знать о Пушкине в Италии. Итальянские... Хотя фильм, опять же, это воображение Пушкина. Мы идем во след его воображения. И вы прекрасно помните, что сам Пушкин предлагал, действовал в предлагаемых обстоятельствах. Как он с дамами и девицами села Тригорская.
Да, предлагаемых обстоятельствах.
Да. Играл в так называемый Декамерон.
А, так, вот это замечательно. Они, это не то, что вы подумали, Коля.
Вот, рассказывали.
Они просто, насколько я понимаю, они поставили себе задачу. Каждый должен рассказать, вот там было 10 человек по 10 повестей, и вот они должны были сколько-то там рассказать повестей,
конечно,
своих.
Конечно.
И вот это такие вот вечера. Как, причем это еще пушкинский намек, потому что Декамерон сам рассказывался, когда были заперты от чумы в городе, тогда были заперты вот эти юноши и девушки.
И рассказывали. Не слово о чуме,
да,
и,
да.
И свои...
А здесь он тоже фактически в чумном карантине был, только такого другого свойства политического.
Смотрите, вот эта находка Виктора Семеновича, когда он предъявил нам тот листочек, показал, где его надо найти, где Пушкин набросал темы. И «Ромул и Рем» — это была одна из этих тем.
Угу.
И там была еще одна, «Скупой», например, там была тема. Да? Там 10 тем написаны. Что дальше с ними, это уже другой вопрос.
Но дальше что-то развелось, что-то нет.
Ну
вообще,
да.
Вообще прелестная совершенно вещь.
Там спасибо, что вы оценили, что в Михайловском Пушкин речку Сорыть мог представить реку или Брента, или Тибром, или Капитолийский холм он представлял на месте Тригорского холма. Тригорский принимал за Капитолийский. И вот это игра, это воображение, полет воображения, конечно, Пушкину рассказывали и друзья, как они бывали в Италии. И он уже мысленно там побывал 150 раз. А бесчисленное множество. Но вот его представление, воплотившееся в эту чудесную поэзию, в этот... где лавр и дивный кипарис в пустыне пышно разрослись, это очень-очень, на мой взгляд, очень интересно для современного зрителя и читателя.
Замечательные сцены есть вот такого восстановления, такого прощания Пушкина совсем, вот эти ночь, утро зимнее, когда он идет, вот Казанский собор со своей удивительной колоннадой, конечно, которая рифмуется с колоннадой Бернини. Конечно, и вот эта зима, вот здесь говорят, да какая Питер наш в Венеции, не получилось Венеция. И говорят, что здесь гораздо больше есть голландского, а если итальянского, то флорентийского, вот видите, и римского. Нет, конечно, это город, еще можно сказать, он под Стокгольм был сделан, а потом он превзошел и тот же самый Стокгольм. Там очень много всего интересного, как все наши города. А вот, кстати... В начале вашего фильма говорит, и Алексей Михайлович, по-моему, говорит, что никто, в общем-то, и не знал, сколько, как называются эти холмы, на которых Москва, как Рим, построен на 7 холмах. Я тут же начал вспоминать.
Вспомнили?
Как наши холмы. Ну, несколько холмов я помню. Боровицкий, Сретенский, Ивановский. Я помню, вот тот, который на Тверской, вот где Пушкин стоит, это один из холмов.
Как тоже. Я рада, что у вас есть занятие после нашей беседы найти... Какие же остальные холмы?
Да.
Но пользуясь тем, что я еще здесь, мне бы все-таки хотелось сказать, что наш проект стал возможен благодаря тому самому Министерству культуры, которую так модно ругать ныне. Потому что вот темы, скажем, моих фильмов, они все связаны с национальной культурой. И слава богу, что у нас есть возможность хоть как-то работать.
Ну, очень
поэтому
хорошо, очень
вот
хорошо.
Этот,
там министерство есть за что ругать.
Наверное.
Но вот за это не надо.
А за это надо
вот
хвалить.
За это не надо
но,
ругать,
конечно,
да.
Мы больше всего всего думаем о том, как, где показать. Ваш вопрос совершенно справедлив. Mm-hmm. Потому что если уж министерство нас субсидирует на создание таких фильмов, то нам бы хотелось повести его в самые разные уголки нашей страны. Потому что действительно фильм связан с национальной культурой. Пушкин национальный поэт, как сказал Чаадаев.
Нет, он, конечно, национальный поэт. Вот здесь у нас разразилась полемика о том, насколько он всемирный поэт. Потому что, когда переводят именно стихи пушкинские, бывают, и когда переводят впрямую их, и очень часто так себе, получается, в переводе на французский, ой, говорят, а это парни, только хуже здесь получилось. Ой, это Байрон или Вордсворт, только хуже. Или Китс. Потому что так не надо понимать. Пушкин великий переводчик. Он великий человек, который нам передал и великолепным, созданным во многом русским языком, смелым языком передал нам всю мировую культуру. Все, что он прочитал. И все, что он сочинил. И он тончайший поэт. Кстати, его понимали, его фигуру, по отдаленным просто вещам люди, которые даже не знали русского языка.
Ну, конечно, как я уже сказала, мы действительно стремились к тому, чтобы дать нашему зрителю, читателю понять, что из рук Пушкина мы получаем всю мировую культуру со стороны во времени и в срезе, переданным им. Но вот вы начали про переводы. Говорят, вы знаток французского, говорят, Николай Любимов к конгениальному произведению перевел Гаргантюа и Пантагрюэль.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну вот, видите,
нет,
оказывается,
нет,
это расхожее.
Нет, это расхожее мнение. К сожалению, это, если сравним с какими-то другими вещами, нет.
Ну вот, кто бы перевел Пушкина конгениально произведением на английский, испанский, французский и далее
передать
другие?
Передать пытался удачнее всех Евгения Онегина, передать на английский пытался Владимир Владимирович Набоков.
Но знаете, вот, да, даже есть, вы уже тоже упоминали про комментарии набоковские, но у нас сейчас идет речь о том, что мир Пушкина, созданный им самим в играх, в его воображении, это особая статья. И насколько нам удалось это передать в нашем фильме, вот это явилось результатом веселой работы трех человек.
Нет, работа действительно, действительно веселая, и потому что вот эти римские переходы и рифмы Рима, Москвы, Петербурга, каналов, не каналов. Вот когда Екатерининский канал мы смотрим, и не впрямую, а вот и когда сквозь заснеженные тучи, как Алеша говорит, там получается сквозь вот это с небо с тучами, чреватыми снегом, когда проглядывается лазурь итальянского неба, это замечательно, перед самой дуэлью.
Меня спросил один чиновник, когда расспрашивал меня о том, как мы работали, сколько лет мы потратили на то, чтобы заниматься этой картиной. Я сказала, ну, примерно 3 года. Он так на меня посмотрел с грустью и сказал, как я вам завидую.
Я
3 года занимался чиновниками, а вы 3 года занимались Пушкиным. И, по-моему, это действительно очень, очень хороший ответ. И Пушкин нас как бы все время сопровождал. Вот вы видели, сколько там летающих птичек. И это как бы...
Эти мои любимые там всегдашние. Дежурная чайка на Капитолии над форумом.
А знаете,
это у них там свое дежурство. Я просто выяснил. Это получается.
Может быть, но дело все в том, что ведь Пушкин может воплощаться в разные, принимать разные обличья. Поэтому одно из них может быть вот перевоплощение в чайку. Об этом, кстати, у нас есть в фильме о Толстом и Ганди, перевоплощение. Вот. Но сейчас не об этом, а, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей прониклось в нашей пушкинской Италии. Сегодня, кстати, в литературной газете опубликована очень интересная статья эссе Бориса Евсеева на тему этого фильма.
Борис Евсеев очень
интересный писатель. И вот как писатель воспринял предложенный нами мир пушкинской Италии, это, мне кажется, очень интересно и просто зрителям читать.
Этьен, вы пишете про бабку с корытом. А вот нам Алексей Букалов напомнил о еще одной части сказки о рыбаке и рыбке, которую мы все чаще вспоминаем, но она никуда не входит. Это про то, как она хотела стать римскую папою.
Да, и вот
из этого замечательно выходит история о папе Сиане. У вас вот чудесно там получается.
Знаете, легенда о папе Сиане, она легенда. То ли было, то ли не было. Но то, что Пушкин действительно написал в своих произведениях о том, что Саруха могла бы быть римскую папою, да, это факт. Поэтому тут нам очень приятно, что Алексей Михайлович его вспомнил и отметил, и у всех это вызывает живейшую реакцию.
Да, это когда он стоит вот как раз в виду Ватикана на проспекте. Вот. В общем, я бы хотел сказать следующее. Значит, ну, дальше про фильм, конечно, его надо... А как можно получить предложение вам для того, чтобы его показать? Это просто куда-то
надо? У нас, да, киностудия «Роза», и есть адрес, и, пожалуйста.
Просто если люди хотят...
Пусть пишут вам, да. Мы с удовольствием.
Да.
С вами, через вас будем получать эти все.
Хорошо, если... Я еще поговорю кое-где, спрошу кое-кого тоже. Может быть, мне кажется, что это очень и очень стоит сделать. Так же, как есть и замечательные другие ваши фильмы.
И можно сказать, два слова, теплых слова в адрес Третьяковской галереи.
Да.
Они в такой трудной ситуации, когда почти нет проката, они прокатывают кино, посвященное русскому искусству. И вот мы только что закончили на нашей студии с теми же авторами картину о Чехове и Левитане, и премьера состоялась в Третьяковке, за что я сердечно благодарю этот. Лучшего места не было бы.
Но у вас много таких двойных портретов,
да,
вообще-то,
да.
Довольно много, и причем из разных эпох, но очень интересные вот в контексте, что у меня там и Эйзенштейн, и Мирхольд,
да.
Есть. А лишь с кем у вас?
Зощенко.
Зощенко, вот,
да.
Вот уж где.
Это фильм «Женицын» был, я была продюсером.
Про Степанова и Эрдмана,
это мой фильм, это я режиссер и продюсер.
Да.
Но по сценарию Льва Эршаля.
Мы всегда представляем себе Ангелину Степанову исключительно женой Фадеева вообще-то.
Ой, там очень-очень интересная история. Вот. Но «Чехов и Левитан» – это действительно вот новый фильм, только что законченный. И один раз показанный в Третьяковке. Но они решили в День России показать его еще раз. И
это
для нас это большая честь. И, по-моему, честь для Третьяковки тоже.
Если мы вернемся к фильму «Пушкинская Италия», то вот там, конечно... Если пушкинская Италия, она вся вдохновенно воображаемая, то, конечно, он еще питается Италией и через таких людей, как Кипринский, как Брюлов. И это замечательная тема, потому что все сходится вот когда мы представляем себе, кстати, хорошо и написаны вот о русских в Италии, вот и Карамурза писал прекрасно.
Говорите про вот. Наш, про и нас, вот как у нас это получилось.
У вас получилось это очень точно. С Бреловым, который сильно пережил, но не успел сделать портрет Пушкина, и Капьенский, который сделал то самое зеркало, которое льстит Пушкину, как он сам говорил. Но вот эти русские художники в Италии и русские художники об Италии, это совершенно отдельная тема, примыкающая, конечно, к Пушкину, но это вообще И, кстати, интересно, как Николай I ведь приезжал. и смотрел, и заходил, к Иванову заходил. И это вот русские художники и писатели, такие как Гоголь, в Италии, в Риме в частности, это нечто потрясающее.
Спасибо за то, что вы посмотрели фильм и так о нем говорите.
Но еще, конечно, вот посмотрите, вот каждый турист от Китая до Куропатами считает необходимым посетить фонтан Треви. Но если вы туда приезжаете, вот это на площадь фонтана Треви, вот вы знаете, что вот здесь угловая церковь, которая, где Зинаида Волконская, и дворец, где снимала, где покупала себе квартиру Зинаида Волконская. И вообще это важнейшая персона, которая известны и для Рима, но и для нас с вами, для Москвы и Петербурга, для Москвы в частности.
Вот студенты подметили очень важную вещь. Вся площадь у фонтана Треви полна китайскими туристами.
Да, теперь да.
Это реалии сегодняшнего дня. И тем не менее, русская культура это важнейший уголок этой площади. И они как раз и рассказывают, Алексей Михайлович, находясь на этой же площади. Но то, что современность вторгается в русскую культуру, это же счастье.
И это правильно. Спасибо большое, Галина Евтушенко, и вот автор, режиссер фильма вместе с Алексеем Букаловым и другими замечательными
Виктором
людьми. Виктором Листовым. Замечательными людьми, которые сделали фильм «Пушкинская Италия».
Дилетанты.
Мы не делаем различий.